Ольга Илюхина, Мэри энд Лили. Лильку я нашла в дальней части сада. Туда мои руки так и не добрались, и крапива, произраставшая среди кустов черноплодной рябины, чувствовала себя превосходно. Ее толстые стебли томно опирались о старый забор, широкие листья нежились на солнце. Острые высокие соцветия бдительно наблюдали за мной тысячами зеленых глазок. Нет, глаз у крапивы, конечно, не имелось, но у меня было такое ощущение, что она все прекрасно видит и чувствует. Мы с крапивой неплохо уживались в огороде. Она меня редко жалила, а я за это к ней не подходила. Сорняков в саду и без нее хватало. Там выдернешь, а они уже здесь вылезли. За черноплодной рябиной я почти не ухаживала. А зачем, если и так каждый год ягод на ней столько было, что некуда девать? Рябинового варенья много не съешь. Ягодки жесткие, терпкие. Я варила каждый год всего одну баночку рябины с яблоками и вишневым листом. И то в память о бабушке. Остальные ягоды собирал дядя Сеня. Заодно и крапиву всю выдергивал, приговаривая. «Ну, Манька, крапива у тебя злющая, вся в хозяйку. И жадная такая же. Не даст спокойно ягоду собрать». «А раз жадная, так и вали отсюда, дядя Сеня», – заводилась я. «Да больно нужна мне твоя рябина». Огрызался дядька, не переставая, впрочем, ее собирать. Дядьке рябина была нужна на вино. Меня этим вином он угощал только на словах, так как оно всегда выпивалось еще в процессе брожения. Но это мы так в шутку переругиваемся. На самом деле у нас нормальные родственные отношения. Мы друг на друга не обижаемся. А вот Лилька на дядю Сеню регулярно дуется, а заодно и на меня, потому что я их сразу начинаю мирить. А получается это у меня не всегда хорошо. Увы, в дипломаты меня не готовили. Я в задумчивости стояла на грядке, соображая, как бы половчее перебраться через канавку. За канавой рос овес, который я тоже не сажала. Папа где-то вычитал, что небольшая полянка, засеянная овсом, может обеспечить нас Геркулесом на всю зиму. Поэтому он его как-то посеял, а когда дело дошло до сбора урожая, папа вдруг стал рассуждать более, на мой взгляд, здраво. Он вспомнил, что в 5 минутах от дома есть магазин, где геркулеса водится, видимо-невидимо, всякого разного. В том числе есть каши быстрого приготовления. Овес осеменился и на следующий год бодро взошел на том же месте. Он заполонил свою полянку и замахнулся на соседние грядки, откуда мне приходилось его регулярно выпалывать. Овес с крапивой жестоко конкурировали за место под солнцем, и побеждала, кажется, крапива. Не знаю, чего меня туда понесло, наверное, решила выдрать пару луковиц к ужину. Если честно, Лильку там я и не надеялась отыскать. Думала, что она убежала на речку. Поэтому, когда среди густой травы мелькнули ее светлые волосы, я обрадовалась. Плечи Лильки ритмично поднимались и опускались над зарослями. Поскольку ни единого бойфренда в ее окружении на данный момент не наблюдалось, логично было предположить, что подруга втайне от меня качает пресс, что при ее худобе было явно лишним. «Нашла же, куда забраться», – покачала я головой. «Ладно, пусть валяет дурака, так уж и быть, сама вымою посуду». Только я собралась убраться во свояси, как Лилька тряхнула головой, откидывая волосы за спину. На лице ее блуждала улыбка, адресованная отнюдь не земляным червям. Нет-нет, физкультура здесь не пахнет. Там под ней явно мужик. Вот свинья какая, расстроилась я. Завела себе хахаля, и мне не полслова. Я-то ей обо всем рассказываю. Кто-то из местных, местный Челентано Соколов, обаял. Тот он всю неделю вокруг нас круги нарезает. Я-то думала, он ко мне подкатывается, несмотря на то, что я вроде как при мужике, а оно вон как оказалось. В этот момент Лилька заметила меня и с коротким отчаянным визгом упала в траву. Ну вот, поломала людям кайф, расстроилась я. «Ухожу», – хотела весело крикнуть я, и не успела. «Не подходи», – со слезой в голосе провыла подруга. «И не собиралась», – возмутилась я про себя. Лилька вообще-то гиперскромностью никогда не отличалась. С чего тогда такой трагизм в голосе? Я почти развернулась, собираясь удалиться. Как вдруг очередная мысль, мелькнувшая у меня в голове, заставила меня остановиться. «Антон», – нерешительно позвала я. «Уйди», – глухо донеслось из крапивы. Я стояла, руки по швам, как солдат на плацу, и не понимала, что, собственно, происходит. Почему вокруг все потемнело и стало так тихо? Маша, Маша, Манечка, ну очнись же! Небо распахнулось перед глазами во всю ширь, и две склоненные головы на его ярком фоне показались головами гидры. Я почему-то лежу на грядке с луком. Слева испуганная мышиная физиономия Лильки, а справа мой почти муж Антон со сжатыми в ниточку губами. «Манечка!» – завопила Лилька, и теплый соленый дождик полился на мое лицо. Антон взял меня за плечи и осторожно посадил на траву. Я сидела и молчала. «Антон, ну что ты как чурбан?» – голосила Лилька. «У нее шок, надо похлопать по щекам». «Еще и это?» – удивилась я, услышав свой голос, сиплый и чужой. «Ты ничего не перепутала?» «Манечка, прости!» – рыдала Лилька. «Я тебе все объясню». «А тебе сказать нечего?» Я уселась поудобнее, думая, а пойдут ли ноги, если встать. Антон отпустил мои плечи и, отряхнув колени, встал. «А что ты хочешь услышать?» Я задрала голову и поглядела на него. Антон с непроницаемым лицом смотрел на забор. Снизу мужчина казался особенно высоким, такой красивый и такой чужой. «Ничего я не хочу». Я некрасиво поднялась на четвереньки и встала на ноги. Остро пахло луком. «Домой, скорее домой. Рыдать перед ними никогда. Надо успеть захлопнуть за собой дверь, и тогда...» Я хлопнула входной дверью и прошла в большую комнату. Старинный кожаный диван с деревянной спинкой, обеденный стол и плотно задвинутые под него 4 стула, телевизор на деревянной подставке. Вот и вся обстановка. Была еще узкая, как чулок, спальня, при входе в которую во всю ширину возвышается старинный шкаф темного дерева. Затем огромная кровать у окна и маленькая этажерка из красного дерева. И кухня размером со спальню. Из нее можно было попасть в самую маленькую комнатку, гостевую спальню. Там стояли две железные кровати и тумбочка. Большая комната двумя окнами выходила на улицу, а из третьего окна был виден огород. Из спальни можно было пронаблюдать как огород, так и соседский участок, а два окна кухни выходили опять-таки на огород. Кусты рябины и эти двое прелюбодеев видны были только с веранды, куда я пока не собиралась выходить. Сидя на продавленном диване, я лихорадочно соображала, что же мне делать. Обычно мои мысли скакали внутри черепа, перескакивая с темы на тему, и делали при этом весьма замысловатые повороты. Тем не менее, почти сразу придумывалось несколько верных решений. Когда я начинала мыслить вслух, Антон обычно вскоре терял терпение и спрашивал, понимаю ли я сама себя. «Прекрасно всегда понимала, смею вас уверить. Сейчас я просто не знала, что мне делать. Все намеченные мелкие хозяйственные делишки казались лишенными смысла теперь, когда все рушилось. Было ясно, что я потеряла сразу двух близких мне людей, с которыми привыкла проводить большую часть своего времени». Смешно вспомнить, как мы с Лилькой представляли, что выйдем замуж за самых классных в мире мужиков, нарожаем и вырастим детей, потом состаримся и будем сидеть на лавочке у подъезда. К тому времени мы обзаведемся теплыми вязаными кофтами и белоснежными вставными зубами, и мы будем еще очень даже ничего бабки. Потом мы будем сидеть и сплетничать обо всех соседях, хорошенько их изучим и даже раскроем какое-нибудь преступление, как миссис Марпл. Тьфу! В данный момент яркие картины мщения живо сменялись траурным унынием. Эти двое остались там, на солнце. Наверное, им хорошо вдвоем. Взять бы дедову плетку и лупить их, пока... Пока... Поди ее найди сначала, эту плетку. Или у меня отказало сердце, и меня хоронят. За гробом идут немногочисленные родственники и друзья. И эти негодяи ведь потащатся в первых рядах, опустив долу блудливые глаза. Я помахала кукишем в сторону веранды. Вот вам похороны». Внезапно перед внутренним взором возникло доброе бабушкино лицо в легкой сеточке морщин. Я всегда вспоминала ее в трудных ситуациях. Вот и сейчас, будто наяву, я услышала ее голос. «Деточка, у тебя есть из чего выбрать. Можно поплакать или что-нибудь сделать по хозяйству. Что-нибудь потяжелее, чтобы выпустить пар. Так, надо решить, какой я хочу себя сейчас видеть. Если слабый, то порыдаю всласть. А если сильный, то буду мыть пол. По крайней мере, я попытаюсь быть сильной. Начну мыть полы, а там видно будет. Начать рыдать можно в любой момент». Я налила в ведро воду и бросила туда половую тряпку. Вообще-то это мероприятие было запланировано на завтра. Но что поделать, особые обстоятельства ломали все планы вообще. Между прочим, это мой дом, и он вполне заслуживает ухода. Да, мой дом, моя нора. Хочу мою, хочу вою.